Вторая неделя праздника жатвы в нашей церкви. Довольно необычное такое вот, ну, можно сказать, мероприятие или как-то вот, ну, вот в этом году так вот порешали и решили, что мы, если мы сделаем две недели праздник жатвы. Я думаю, никто из нас об этом не пожалел, и слава нашему Господу, что мы имеем эту возможность прославить нашего Господа, поблагодарить нашего Бога за те дары, которые Он даровал, чтобы земля принесла плод свой. Мы понимаем о том, что желание фермера каждого, те, которые старались вырастить эти плоды, они прикладывали особые усилия. Но мы понимаем о том, что именно Бог даровал урожай этой земле. И за это мы должны благодарить нашего Господа. Праздник жатвы – это подведение итогов работы, которая была проделана летом, весною. Праздник жатвы – это вознаграждение за то старание, которое прикладывали люди для того, чтобы вырастить прекрасные плоды. Но мы, как люди верующие, знаем и о том, что жатва имеет и духовный смысл. И когда мы говорим и читаем Слово Божье, мы знаем о том, что много мест Священного Писания, где Бог, говоря о жатве, переносит это в духовный смысл и понимание того, что придет время, когда земля будет пожата, и мы все предстанем пред лицом нашего Господа. Я бы хотел, может быть, обратиться к нам сегодня и вспомнить вот этот вот 17-й год, который еще у нас продолжается, но жатва уже была в этом году. Мы знаем о том, что приняли крещение в этом году 13 человек. Мы знаем о тех, которые вышли и покаялись. Это тоже жатва. Мы знаем о тех, которые освободились от какого-то греха, которые теперь хотят служить Богу с чистым сердцем, которые, освободившись, имеют эту радость того, о чем говорил брат Виталий. За этот год было много посеяно. Были миссионерские поездки, были евангелизационные собрания. И это все то, что принесет когда-то жатву, когда-то принесет свой плод. Это то, что проходило в нашей церкви. А если мы приумножим это в нашем городе, не одна церковь, если мы возьмем наш штат, там много, а если мы возьмем всю вселенную, сколько людей приобрели спасение в этом году? Сколько людей присоединились к Церкви Божьей? И за это мы должны благодарить нашего Бога. Это духовная жатва для славы нашего Бога. Сегодня, когда мы пришли с братьями сюда и пели первый гимн, то было очень заметно, что вот с этой стороны басы тенора сильно вот так вот давят. Обычно слышим больше женские голоса или сестринские голоса. Сегодня мы слышим такие вот низкие басы, вот так вот сильно давят на одну сторону, знаете, и это тоже жатва. Сегодня мы видим плоды того старания, того служения, которое совершали братья. Это тоже жатва. Мы видим все вот это красиво украшено. Это тоже кто-то старался. И в этом году молодежь особо потрудилась, особо приложила много старания для того, чтобы потрудиться для славы Господа. И это жатва, и это мы должны, за это мы должны благодарить нашего Господа. Знаете, кто-то в этом году уже был пожат. В этом году ушло много людей с этой земли. Великих людей, знаменитых людей. Среди них есть знаменитые актеры, знаменитые люди, выдающиеся политики. Были те, которых, от которых мало кто знал. Но эти люди уже были пожаты в этом году. И никто из нас не знает, когда это лето благоприятное закончится для каждого из нас, и мы будем пожаты в житницу Господню. Место Священного Писания, книга пророка Иеремии, 8 глава, 20 стих. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Я в этом тексте вижу несколько мыслей, о которых бы я хотел, чтобы мы поговорили. Первое – о том, что прошла жатва. У жатвы есть определенный срок, когда все будет пожато. Я в этом стихе вижу о том, что есть время благоприятное, время лета, когда можно что-то делать. Я в этом стихе вижу о том, что каждый человек должен быть спасен, если он этого желает. Итак, кому же относятся эти слова? «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Если мы возьмем немножко исторический факт этого события, когда пророк Иеремия говорил об этом, то в то время народ Иерусалима был окружен вавилонскими войсками. Против него выкопали вал, вернее, ров, насыпали вал. И 2 года город Иерусалим находился в осаде. В Иерусалиме был сильный голод. Все поля, которые были вокруг Иерусалима, они не могли ими пользоваться, потому что, выйдя за город, они подвергались смерти. И пророк Иеремия, я как вижу, думаю, здесь у него это горькие такие его слова, когда он говорит: «Жатва прошла, мы ничего не смогли взять оттуда. Лето прошло, кончилось лето, нам не на что больше надеяться». А мы не спасены. Они ожидали, что придет Египет, что им поможет. Но Египет не пришел. Египетская армия не подошла, не помогла. И он говорит: уже и жатва прошла, уже и лето кончилось, а мы не спасены. Но если мы переведем это в духовный смысл, то люди, которые видят или знают об этом, или которые могут произнести эти слова, это люди, которые отвергают Бога. И Иеремия 6 глава, 16 стих, говорится, Господь говорит так: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Что ответил народ? Они сказали: «Не пойдем. Мы не заинтересованы. Нам это не нужно». Притча о богаче и Лазаре ярко говорит о той жатве и тех, которые отвергли Бога. Все те, которые читают Слово Божие, они знают эту историю очень хорошо. Когда, находясь там в аду, он просил, чтобы хоть кто-то пришел и омочил палец в воде и охладил его уста. И когда он понял, что это бесполезно, тогда он говорит: «Авраам, пошли Лазаря на землю, чтобы он моим братьям засвидетельствовал». Потому что в той ситуации, в которой он находился, он не хотел, чтобы его близкие очутились там же. Кто-то яростно воюет против Бога. И вот в феврале, когда мы ездили с братьями в Среднюю Азию, мы это своими глазами увидели, насколько люди яростно относятся или относятся к верующим, которые воюют против Бога, которые не хотят поклоняться живому Богу. Кто-то просто не желает служить Богу. Кто-то понимает о том, что Бог есть, но я подожду, я потом обращусь к Богу. А кто-то думает, что, может быть, это можно сделать намного попозже. Может быть, у меня будет время, когда я могу это сделать. Я как-то читал один пример Якова Левина, и он описывает там такую историю про одну очень богатую женщину, которая находилась на смертном одре. Ее муж был знаменитый промышленник международного масштаба, и денег у них было предостаточно. И вот она, находясь на этом смертном одре, она говорит своим там людям, которые были возле нее: «Принесите мне самое дорогое, вот любимое платье, которое я всегда одевала». Вот, ей принесли это платье, в это время она уже отходила, и она лишь только ухватилась руками за край этого платья и таким образом скончалась. Пока сообщили мужу, пока там делали все приготовления, пришли для того, чтобы взять платье, они могут, рука закостенела, они не могут вытащить это. Вот, после некоторых попыток они просто взяли ножницы, отрезали этот кусочек платья, и так ее похоронили. кажется, вот какой-то вот такой вот цинизм в том, что человек, придя на эту землю, ничего не может унести с собой, лишь лоскуток маленькой материи, которая не даст никакой будущности в этом вечности, потому что вечности она не имеет никакой ценности. Пусть Господь поможет нам, дорогой друг, если ты находишься в этом зале, или, может быть, когда-то ты об этом услышишь. Не отвергай Бога. Чтобы вот эти страшные слова, которые были произнесены в Слове Божьем, которые говорит Иеремия, прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен. Я думаю, что это место Священного Писания также относится и к нам, к людям, которые знают Бога, но которые не слушают Его. Смотрите, если мы читаем 7 главу Иеремии, то Господь говорит Иеремии: «Встань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте». Кому говорил пророк Иеремия? Он говорил тем иудеям, которые входили в храм. Для чего? Поклониться Богу. То есть это люди, знающие Бога. Однако же, что происходит? Он говорит о том, что вы... сейчас, извиняюсь. «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте». То есть, если мы знаем о том, что Иерусалим находился в то время в оккупации, находился в осаде, и они терпели голод, и Бог говорит: исправьте свои действия, и вы останетесь здесь жить. Они не послушались. Дорогие друзья, это очень напоминает, может быть, иногда и нашу жизнь, когда мы знаем Бога, когда мы вроде бы служим Ему, но не хотим исправить какие-то свои пути. В послании к Галатам, в 6 главе, сказано так, что «не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Вас когда-то в жизни обманывали? Я думаю, что каждый из нас испытал в жизни это неприятное чувство, когда вас обманули. Может быть, вы не всегда об этом с разумом узнали или еще что-то, но очень неприятно от того, когда вы узнали, что кто-то вас обманул. Кто-то поступил с вами нечестно. А смотрите, что Слово Божие говорит: не обманывайтесь. Это говорит о самообмане, который намного хуже, чем того, когда тебя кто-то обманул. Самообман вообще это процесс внушения мыслей самому себе, которые не соответствуют действительности. Мы читаем Слово Божие, и мы находим там места, где говорится о том, что, помните эту притчу, которую привел Христос, Он говорит, что придут те, будут стучаться, придут некоторые люди, которые будут стучаться в ворота, где будет проходить пир, и будут говорить: «Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? Мы многие совершали служение именем Твоим». И что Он скажет им? «Я никогда не знал вас». Почему так происходит? Потому что, может быть, мы не всегда исправляем наши пути. Может быть, мы не всегда делаем их прямыми. Может быть, мы не всегда открыты для нашего Господа, чтобы Он работал над нами. Хор пропел такой гимн: «И по Тебе я всю жизнь свою сверяю». Действительно ли это так? Действительно ли мы всю свою жизнь сверяем с волей нашего Господа? Итак, что нужно нам для того, чтобы приготовиться к жатве? Можно выбирать много разных мест и тем, о которых можно было бы говорить очень много. Но я хотел бы, чтобы мы выбрали одно, которое, на мой взгляд, очень важное, то, что мы должны сделать. Это послушание. Что еще может быть лучше, если мы будем послушны нашему Господу? Если Бог говорит: делайте вот так, делайте вот это, ходите по этим путям, И если мы будем послушны, то это будет самое лучшее. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господу? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Тук овнов – это нечто самое лучшее, что можно отдать с этого овна. И Бог говорит, что даже если вы отдаете это самое лучшее от этих овнов, то послушание намного выше, намного лучше, и это то, к чему Он призывает нас. Повиновение – это добровольная покорность какому-либо авторитету. Безропотное послушание – это акт подчинения своей воле, воле другого. И, конечно же, противление – это нежелание повиноваться кому-то или какому-то авторитету. Оно присуще каждому человеку. И нам иногда очень трудно быть послушными нашему Господу. Нам иногда бывает трудно, когда все вокруг не слушаются, а мы должны слушаться. И, знаете, Слово Божье очень часто говорит нам о том, чтобы мы были послушны Господу во всем, чтобы мы принесли этот плод послушания нашему Господу. И, как я уже говорил, что послушным быть среди этого развращенного мира очень трудно. И сатана постоянно испытывает или искушает тех людей, которые желают жить верно, которые желают быть послушными Богу. И Бог в таких ситуациях всегда дает мудрость. Я как-то недавно слышал пример, один брат, Франц Гергардович Тисин, он приводил такой пример в то время, когда еще был Советский Союз, и в школе, в начальных классах один мальчик был, он верующий был, и вот, а учитель, преподаватель, он такой был, всегда с издевкой пытался как-то поддеть этого человека, и вот когда какой-то вопрос там задает, и он все там отвечают, а что скажет наш маленький баптистик? Вот, пожалуйста, давай, вот скажи. И вот однажды он взял такой пример, преподаватель взял такой, сделал. Вызывает его наперед, этого мальчика, берет стакан и говорит, если Бог действительно есть. Вот я сейчас держу этот стакан, полбетонный. И в то время, когда я отпускаю свои пальцы, стакан падает, и если он не разобьется, то значит Бог есть. Ты можешь помолиться своему Богу, чтобы Бог сделал это чудо для всех, и тогда мы уверуем, что Бог есть. Весь класс затаил дыхание. Мальчик говорит, хорошо, я помолюсь. И он молится, дорогой Бог, я знаю, что ты закон, всемирный закон притяжения не будешь отменять из-за нашего преподавателя. Но я хочу, чтобы в то время, когда разобьется этот стакан об этот пол бетонный, чтобы также бездыханное тело моего преподавателя упало рядом. Аминь. Преподаватель очень медленно поставил стакан на стол и не стал его бросать. Бог дает мудрость тем, которые послушны нашему Господу. И это не единичный случай. Мы можем приводить много таких примеров, когда Бог дает эту особую помощь, особую мудрость, особое благословение для тех, которые желают быть Ему послушными. У того преподавателя, хотя он был неверующий, не хватило духу бросить этот стакан. Что хочет Господь, чтобы мы исполняли? Самое первое, мы должны посвятить себя Господу. Мы должны жить по стандартам Его Слова. Брат Михаил хороший стих рассказал о Библии, что мы должны читать ее в любой момент нашей жизни, когда нам хорошо, когда нам плохо, когда мы плачем, когда мы страдаем, когда мы радуемся, мы должны читать Слово Божье. Мы должны жизнь свою проводить в духе, а не во плоти. Мы должны строить свои отношения с ближним. О том, что мы говорим, о том, как мы ведем себя. Мы должны совершать служение для славы нашего Господа. И это и физическое служение, и духовное служение. Все это мы должны совершать для нашего Господа. Когда мы делаем какое-либо служение для нашего Господа, мы должны быть очень пунктуальны в том, как мы делаем это служение для Бога. Богу не нужна или не нужна видимая услужливость. Когда мы иногда делаем что-то нас на работе или еще где-то заставляют, или говорят что-то делать, или родители, когда заставляют детей, что мы должны вот это сделать. Хорошо, ладно, мы сделаем, но это как бы такое с видимой услужливостью мы сделаем лишь бы для того, чтобы от нас отвязались, чтобы к нам больше не приставали, или просто у нас нет никакого выхода другого, нам нужно это сделать. Не этого хочет от нас Господь. Бог хочет от нас искреннее желание служить Ему. Мы, конечно же, должны славословить нашего Господа. Это значит о том, что мы должны приносить Ему хвалу. Не благодарность только, но и хвалу за то, кто есть наш Бог. И псалмопевец очень много об этом говорит. Знаете, очень часто мы, когда говорим о послушании, и я много проповедей сам слышал об этом, и когда мы говорим о послушании, то никто из нас не говорит и даже не думает так, что мы не послушны Богу. И когда мы слышим призыв, что надо потрудиться, что надо читать Слово Божье, мы соглашаемся с этим. И никто из нас не говорит, что я Богу не послушен, никто из нас не говорит, что я не буду читать Библию. Мы все говорим, да, мы будем послушны Богу. Но знаете, есть такое выражение «половинчатое послушание». То есть мы чуть-чуть делаем для Бога, но в то же время мы оставляем и что-то для своей плоти. И часто мы сеем в плоть, вместо того, чтобы все время, посвященное нам, отданное нам, мы могли посвятить для нашего Господа. Богу не нужна эта половинчатость. Если мы стараемся сделать для Него что-то полезное, хорошее, то это должна быть стопроцентная отдача. Мы не сможем быть послушными Богу, нашему Господу, если мы Его действительно не полюбим. Если мы будем любить нашего Бога, то мы будем служить Ему не из страха наказания, а потому что мы Его любим. Потому что мы знаем, каков Он, что Он сделал для нас, что Он сделал лично для меня. Бог не требует от нас чего-то такого, чего мы не можем дать. Бог знает наши все финансовые ситуации, Он знает наши таланты, Он знает, что мы можем, Он знает наши силы, и Он каждому дает ровно столько, сколько мы можем снести. Полностью ли мы служим нашему Господу? Бог благословляет послушных Ему людей. Он очень за это вознаграждает. И мы можем о тех людях читать в Священном Писании. Мы их называем героями веры, праведниками, те, которые потрудились, те, которые были послушны Господу, даже в то время, когда казалось, что это что-то неправильно, по-человечески это непонятно было. Однако же они были послушны Господу. И еще я хочу сказать одно. Наше послушание нашему Господу не должно основываться на том вознаграждении, которое Господь даст нам на небесах. Мы знаем о том, что Бог послушных, тех, которые послушны Ему, Он вознаградит, Он благословит. Но наше послушание должно зависеть от нашей любви к нашему Господу. Ведь все то, что мы имеем, то, что мы ходим по этой земле, то, что мы имеем эти благословения, это все заслуга нашего Господа. И Бог заботится о нас, чтобы сегодня мы могли здесь находиться. Итак, время лета закончилось. Так говорит пророк Иеремия. Время лета, я вижу это как время благоприятное. Время лета – это время возможности, когда можно что-то изменить, что-то исправить. Может быть, нужно больше потрудиться. Может быть, можно еще что-то сделать для славы нашего Господа. Придет время жатвы, и это не остановить. И если мы обратим внимание, то здесь вот это слово говорит «прошла жатва». Это говорит о том, что жатва не будет длиться многие сотни лет, что придет время, когда она закончится. И каков, где мы будем, и как мы будем, где мы будем, будем ли мы пожаты в то время или нет, но это время придет. Сегодня для каждого из нас, которые находятся здесь, в этом зале, для нас сегодня лето благоприятное. Для нас сегодня это лето, когда мы можем что-то сделать для славы нашего Господа. Придет время, когда все это закончится, и мы должны будем предстать пред лицо нашего Господа. Дорогой друг, если ты еще никогда не испытал в своей жизни, что значит быть спасенным, и ты слышишь это слово, то это слово сегодня для тебя. Это лето, это благодать, она сегодня для тебя. И это лето благоприятное для того, чтобы ты нашел это общение с Небесным Отцом. Может быть, те, которые уже много лет посещают церковь, но мы видим о том, или проверяя себя, так вот внутренне, смотря на свою жизнь, мы можем сказать: Господи, лето кончается, а спасен ли я? Все ли я делаю так, как хочешь ты? Послушен ли я тебе полностью? Все ли я исполняю во славу тебе? Вся ли моя жизнь наполнена тобою? И если не сегодня, нужно будет сказать: прощай этой земле, где я буду? Буду ли я пожат в житницу твою, где я буду вместе с тобою находиться? Или же я буду там, где озеро огненное. Сегодня это время благоприятное для того, чтобы мы сделали правильный выбор. Иисус Христос как-то однажды сказал своим ученикам, это Луки 6 глава, Он говорит так, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю. Это призыв сегодня, дорогие братья и сестры, каждому из нас. Это ко мне призыв, это каждому из вас. Что я делаю для Господа? Как я делаю? Насколько я Ему послушен? Я бы хотел, чтобы вот этот праздник жатвы, который мы празднуем уже вторую неделю, чтобы это был не просто очередной праздник, который прошел в церкви, но чтобы это глубоко запало в наши души, в наши сердца, проверяя себя, быть готовыми к жатве Господней, чтобы мы были пожаты в Его житницу. Да благословит нас каждого из нас Господь, мы помолимся. Аминь.